Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 29-30 июня в Санкт-Петербурге состоялся очередной гражданский конгресс, уже без ушедших со своих постов сопредседателей Людмилы Алексеевой и Георгия Сатарова под руководством Гарри Каспарова. Из Санкт-Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Пятый внеочередной съезд Всероссийского гражданского конгресса открылся в пригороде Санкт-Петербурга в Зеленогорске в отеле «Аквамарин». Надо отметить, что съезд проходил в условиях глубочайшей конспирации. В момент встречи утром 28 июня возле метро «Черная речка» никто из более чем 250 делегатов, представляющих 125 общественных и правозащитных организаций и приехавших со всех концов необъятной России, не знал, куда их везут. Ожидали провокации, митинги и даже ОМОН, но ничего этого не было. Один из центральных вопросов, который предстояло рассмотреть на этом съезде, стал вопрос о том, могут ли активисты правозащитных организаций участвовать в политической деятельности. Как известно, на 4-м съезде Всероссийского гражданского конгресса, который состоялся в декабре 2007 года в Москве, от постов сопредседателей конгресса отказались известная правозащитница Людмила Алексеева и президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. В результате сопредседателем, а практически председателем Всероссийского гражданского конгресса стал лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В кулуарах съезда этот вопрос обсуждался очень активно. Гарри Каспаров по этому поводу заявил.
После тех событий, которые произошли на прошлом 4-м съезде 12 декабря 2007 года и после выхода двух сопредседателей Людмилы Михайловны Алексеевой и Георгия Александровича Сатарова и некоторых членов комитета действия, которые сочли, что тот курс, который был принят на съезде, не соответствует их пожеланиям и возможностям работать совместно, необходимо, конечно, все-таки провести, было внеочередной съезд, который бы мог бы подвести черту под вот этими спорами идейными о политизации, деполитизации Конгресса, потому что большинство членов комитета действия, которые решили сохранить свои полномочия, они считали очень важным не терять эту площадку. И в условиях, когда остался только один сопредседатель, что противоречит, наверное, не только политической логике, но еще и русской грамматике, необходимо было получение вот этого мандата легитимного. И очень многие представители, участвующие и в 4-м съезде, и, кстати, многие участвовали во всех 4 съездах, говорили о том, что надо все-таки восстановить вот те конструктивные идеи, которые закладывались в гражданский конгресс, вот в эту всю площадку, как политическую, так и общественно-гражданскую, еще осенью 2004 года.
Накануне съезда Всероссийского гражданского конгресса на телеканале НТВ был показан фильм, посвященный российской оппозиции. Гарри Каспаров в этом фильме, созданном в духе лучших образцов советской пропаганды, был представлен как получатель грантов от ЦРУ и английской спецслужбы МИ-6.
О чем можно говорить с этими людьми в этой судебной системе? Фильм был снят в старых традициях, не просто шельмование, а это, в общем-то, подтасовка, там даже не фактов, а просто каких-то домыслов, потому что ни одна Одного факта, естественно, привести было невозможно, и необходимость доказывать что-то заменялась вот демонстрацией долларов и золотых монет.
Правозащитники, участники съезда, неоднозначно позиционировали себя в отношении борьбы за власть. С одной стороны, многие заявили, что за власть надо бороться. Например, активист Амурского экологического клуба «Алукиткан» Альберт Калашников считает.
Наша организация занимается защитой прав коренных малочисленных народов, эвенков в регионе, и в процессе деятельности нашей мы поняли, что нужно идти во власть, потому что никому не нужны эти проблемы, и сколько мы не ставили этот вопрос о создании какого-то комитета по защите прав коренных народов при администрации Амурской области, этого сделано не было, поэтому выход один – идти во власть, идти в политику, потому что заниматься общественной работой в нынешних условиях невозможно без политики.
Той же точки зрения придерживается и активист Объединенного гражданского фронта из Карелии, писатель Вадим Штепа.
Было бы нелепо разделять эти явления, правозащиту и политику. То есть правозащита сейчас по факту является политическим действием, поскольку власть попирает права граждан, и любая защита прав граждан является политическим действием. То есть пытаться разделять это уходить в схоластические какие-то споры. То есть мы по факту занимаемся политикой хотя бы элементарной защитой прав граждан. Вот и все.
Но более опытные правозащитники, такие как заместитель петербургской организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин, не особенно стремятся участвовать в политических акциях.
Политика с точки зрения политики, стремящейся какой-то группе людей прийти к власти, конечно, правозащитники не занимаются в этом плане политикой. Но дело в том, что все те мероприятия, которые правозащитные организации, правозащитники делают, так или иначе имеют отношение к политике, потому что ориентированы на демократизацию страны. Демократизация страны – это все-таки политическая задача. В этом плане мы как бы политики. Но с точки зрения вот прихода к власти каких-то сил, содействовать приходу к власти не очень мы занимаемся в этом плане политикой. В этом плане я, значит, рассматриваю свое участие в этом конгрессе скорее там информационное, потому что я, вот, скажем, взялся вести здесь секцию, связанную с деятельностью средств массовой информации, считая, что здесь ситуация достаточно печальная, и, по сути дела, мы будем констатировать вот это существо дела и выскажем какие-то соображения относительно того, что, а что же надо в этой сфере делать. А уже дело тех действительно политических сил, которые там, скажем, занимаются вот политикой с точки зрения пробиться к власти, там, влиять как-то, они могут это использовать или не могут это использовать, это уже не наше дело. Как вот не очень хорошая такая фраза есть, это наше дело прокукарекать, а там хоть солнце не вставай, да? Ну, не совсем, конечно, хотел бы, чтобы солнце встало.
Недавно приостановивший свое членство в Союзе правых сил Борис Немцов тоже высказался по этому поводу.
А дело в том, что без политики не будет правозащитной деятельности. Понимаете, проблема в том, что в стране уничтожены основы Конституции, связанные с защитой прав граждан. Да? Граждан лишили права избирать власть, граждан лишили права на информацию, граждан лишают права на создание общественных организаций, на протест. Общественные организации, независимые от власти, рассматриваются как агенты влияния. Финансирование этих организаций сопряжено с большими сложностями, опасностями для бизнесменов. Законодательство на эту тему, сами знаете, сделано таким образом, чтобы каждую организацию подозревать там в терроризме, продаже наркотиков и оружия. Ну, в общем, короче говоря, создана такая нетерпимая по отношению к гражданскому обществу обстановка, и эту обстановку можно изменить только политическими методами, а именно, нужно вернуться к тому, чтобы действовала Конституция. Один из итогов печальных правления Путина – это уничтожение конституционных основ существования России. Уничтожение демократии, уничтожение гражданского общества, уничтожение федерализма, уничтожение независимости правосудия. Поэтому все восстановить это можно только политическими методами. Понимаете, диалога не получается. Кто будет, собственно, разговаривать с теми, кто, собственно, всего лишь там представляет ничтожную, по мнению Кремля, часть общества. Поэтому сначала надо восстановить гражданские права и свободы, а потом прекратить заниматься политической деятельностью и заниматься общественной.
Однако этот теоретический вопрос совершенно не помешал участникам съезда обсудить и принять несколько важнейших решений, которые, возможно, могут повлиять на развитие России в ближайшем будущем. Во-первых, нельзя не отметить, что уже в первый день съезда прошло закрытое от прессы совещание лидеров оппозиции, которые участвовали в его работе. В гостиничном номере экс-советника президента Владимира Путина Андрея Илларионова собрались, кроме него, лидер партии Союза правых сил Никита Белых, политик Борис Немцов, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, директор Института энергетической политики Владимир Милов и еще несколько человек. На этой встрече обсуждались, в частности, вопросы тактики и стратегии российской оппозиции. Сразу после встречи я попросил прокомментировать ее результаты председателя петербургской организации партии «Яблоко» Максима Резника. Обязательно надо отметить, что Максим Резник и другие члены партии «Яблоко» на этом съезде присутствовали исключительно как частные лица. Максим, что обсуждалось на этом совещании?
Было плановое заседание рабочей группы, которая была создана в апреле месяце на конференции демократов в Петербурге. Мы обсуждали программу демократических сил, очень подробную, большую программу, которую подготовила программная группа под руководством Владимира Милова. Это был главный пункт повестки дня, можно сказать, такой основной, ключевой. Но, кроме того, мы приветствуем тот факт, что к группу присоединился Андрей Николаевич Илларионов. Мы считаем это, ну, неким таким символом того, что это все не безнадежно, и все, что этот процесс вызывает интересы у тех, кто первоначально очень достаточно скептически к нему относился. Кстати, я надеюсь очень, что изменится отношение руководства «Яблока» к этим процессам и будет увидит руководство содержания, значит, в этом процессе серьезно и сможет, так сказать, те лидеры «Яблока», которые сегодня скептически очень относятся к этому процессу, смогут присоединиться к нему. Я думаю, это будет, да, позитивом для всех. В декларации конференции речь шла о том, что нынешние демократические структуры надо сохранять, которые существуют. Но другое дело, что нужно начинать вместе работать, да, а не жить каждый на в своем доме, что называется, да, и переругиваться, как вздорные соседи. Вот об этом всегда шла речь, никто и не говорил о создании какой-либо новой структуры сейчас. Речь идет о возможности найти ту форму и содержание, сначала содержание, потом форму, в которой демократы могли бы сотрудничать, и тогда уже можно будет говорить только о каких-то дальнейших шагах.
Вы не опасаетесь того, что ваше участие, пускай как частное лицо в сегодняшнем мероприятии, может вызвать гнев руководства партии «Яблоко»? Но я утрирую, конечно, образно.
Да нет, я знаю, что в руководстве партии «Яблоко», во-первых, много сторонников этого процесса, так сказать, и в выборном политическом комитете, там это и Сергей Адамович Ковалев, и Виктор Леонидович Шейнис, Михаил Иванович Амосов, и в бюро партии, и вообще среди делегатов съезда, и вообще среди членов партии. Поэтому здесь не нарушается ни одно из решений съезда, и я не думаю, что будет какая-то неадекватная реакция. Я очень надеюсь, что съезд, который прошел, у нас будет продемонстрировавший то, что «Яблоко» способно реагировать на внешние и внутренние вызовы, приведет к тому, что все-таки, еще раз говорю, отношение руководства к «Яблоко» к этим процессам изменится в части прекращения игнорирования его, я бы так сказал.
Еще одно событие на съезде произошло ближе к вечеру 28 июня. После работы 9 секций, об этом я еще скажу, были избраны 5 сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса. Ими стали лидер Объединенного гражданского форума Гарри Каспаров, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, сопредседатель Всероссийской общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, председатель общественного движения «За права человека» Лев Пономарев и директор музея имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. Ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова так прокомментировала это событие.
Я должна сказать, что это не столько мое решение, сколько решение моих товарищей. Во-первых, правозащитный совет, который с удовольствием поддержал. Я понимаю, своего человека иметь в гражданском конгрессе неплохо. И мои товарищи по партии. Но для меня это было полной неожиданностью, потому что я, понимая, что меня никто не выдвинет из секции, тихонько сидела в уголочке. Подошел Голов и сказал: «А ты чего? Давай тебя выдвинем», пошутил. Пока он шутил, он сходил, на бумажке написал мою фамилию, положил на стол. В результате оказалась я как кандидатура вот на эту должность, в такую большую должность, как сопредседатель гражданского конгресса. Честно говоря, я не думала, что выберут. Ну, во-первых, здесь же со всей России люди. Ну, я известна, но в городе человек. И когда вот мне сейчас сообщили по секрету, что таки да, но для меня это был сюрприз, теперь я даже не могу сказать, какой. Потому что, на самом деле, я не умею работать в полноги. И как я теперь буду разрываться между всеми своими должностями, у меня было 3, теперь 4, я не представляю. Но будем работать, что ж теперь делать? Я думаю, что это, наверное, лучше, чем отказаться в такой ситуации. Вы знаете, я очень рада. Я голосовала за Эллу Кисаеву, я за нее сама голосовала. У нее, конечно, нет такого опыта правозащиты, работы, но та правозащитная работа, которую она проделала, она стоит многого. Это человек стойкий, который не будет наклонен власть придержащими, это здорово. Ну и такая трагедия, она не сломалась. Я вот как мать могу себе представить эту ситуацию только с содроганием. Я ее очень уважаю, я к ней подошла и сказала: знаете, я за вас голосовала. Что мне ответила? Я за вас тоже голосовала. Так что, может быть, мы как две женщины смягчим ситуацию разрушительную, да? Обычно мужчины все-таки, когда сталкиваются их мнения...
заявила Наталья Евдокимова. Участники съезда, и это, пожалуй, главное, разбились на 9 секций по группам и по темам. Обсуждались самые разные темы. Образно говоря, от ситуации с малым и средним бизнесом, которая сложилась в России, включая несвободу средств массовой информации, необходимость освобождения политических заключенных, в том числе Михаила Ходорковского, до ситуации в российской армии и многое другое. В последний день работы участниками съезда был принят целый пакет документов. В этом пакете содержится обращение к президенту России, к депутатам Государственной Думы с предложениями об изменении, если говорить коротко, всей политической системы в стране во имя защиты прав человека.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. К делам региональным. Во Владивостоке ждали, что губернатор Приморского края Сергей Даркин из Москвы с лечения не вернется. Улетел он после допроса в прокуратуре, а также обыска в кабинете, квартире и в офисе фирмы, хозяином которой он был до губернаторства. Но, подлечившись, Сергей Даркин все в том же губернаторском чине вернулся во Владивосток, где под следствием находится немало его подчиненных и партнеров, рассказывает Марина Лобода.
Возвращение губернатора Дарькина в Приморье ждали. На рабочем месте он отсутствовал почти месяц. Причины отлучки известны, о них много писали не только местные, но и федеральные средства массовой информации. Это сердечный приступ, имевший место после обысков дома и на рабочем месте Сергея Дарькина, и последующее восстановление здоровья в столице. Здоровье поправлено. Вернувшийся из Москвы губернатор уже исполняет свои обязанности, проводит оперативки и совещания, рассматривает текущие вопросы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба администрации. Правда, рабочий график главы края несколько специфичный. В понедельник до обеда рабочее совещание с вице-губернаторами, после обеда беседа в прокуратуре края. В пятницу с утра совещание с главами муниципальных образований Приморья, после 12 допрос прокурора. Подобное расписание у жителей края вызывает недоумение. Жить под губернатором, который с утра на работу, а после обеда в прокуратуру, даже не смешно, говорит политолог Виктор Булавинцев.
В большинстве общественная реакция заключается в следующем. Где развязка? Общественность недоумевает, как же так? Губернатор, над которым ввиду скомпрометированности правоохранительными органами, будут смеяться все, включая его бывших и нынешних заместителей, которые сами под следствием. И поэтому общественность ждет, неопределенность не может тянуться вечно. А на мой взгляд, не кончилось, потому что не принято какого-то политического решения в Кремле.
Напомним, повышенный интерес правоохранительных органов к первому лицу края вызван уголовным делом в отношении бывшего главы местного управления Росимущества Игоря Мещерякова, который обвиняется в махинациях с федеральной собственностью на сотни миллионов рублей. Очевидцы свидетельствуют, последний визит губернатора края в прокуратуру по этому делу длился около 3 часов. Однако источники в компетентных органах полагают, что визит был последним. Москва простила Сергея Дарькина, и чуть ли не сам председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин к тому руку свою приложил. В ближайшее время якобы из столицы в Приморье прибудет бригада следователей и изымет дело, где фигурирует губернатор. На неприятной для власти истории будет поставлен юридический крест. Но политические страсти вокруг неприятной истории продолжаются. На днях депутат Государственной Думы от Приморья Руслан Кондратов сделал скандальное заявление. На специально созванной пресс-конференции он призвал распустить политсовет регионального отделения партии, членом которого и сам является, ввиду криминальной опасности органа для общества.
Политсовет формировался абсолютно по одним и тем же критериям. Туда приходили люди, которые были удобны тем или иным политическим группировкам. Сегодня мы вынуждены констатировать, что среди наших коллег существует ряд лиц, которые подверглись уголовному преследованию, существует ряд лиц, которые находятся за пределами Российской Федерации, скрываются, другими словами. Необходимо четко давать себе отчет, что на партии лежит негативный отпечаток, негативное пятно.
Многие политологи расценили заявление члена президиума политсовета Кондратова как камень в огород приморского губернатора. Поскольку Сергей Дарькин также является членом политсовета и неформальным лидером президиума. Однако не только партия роднит Руслана Кондратова с губернатором. За пару дней до скандального заявления о криминализации политсовета в офисах фирм, контролируемых депутатом Госдумы, также были произведены обыски. В рамках того же дела Мещерякова о мошенничестве с государственным имуществом, в котором фигурирует и губернатор Дарькин.
Из Владивостока сообщала Марина Лобода. А в Благовещенске все ждут отставки губернатора Николая Кулисова, который убыл в столицу еще в апреле, и в Амурскую область все не возвращается. За последние месяцы в Преамурье по обвинению в коррупции арестованы или находятся под следствием вице-губернатор, 2 министра, 3 руководителя губернских внебюджетных фондов. Досрочные выборы мэра Сочи прошли 29 июня. На этот пост претендовали 4 кандидата. Исполняющий обязанности мэра Сочи Владимир Афанасенков, лидер сочинского отделения Компартии России Юрий Дзсагания, бизнесмен Иван Макано и замглавы Красноармейского района Виктор Кузьминов. Во время кампании проходили митинги протеста. Около 2000 человек здесь ждут выселения в связи со строительством олимпийских объектов и опасаются, что не получат полной компенсации по рыночной стоимости за свои дома, имущество и землю. На выборах мэра Сочи победил кандидат краевой власти Владимир Афанасенков, ставленник бывшего мэра Виктора Колодяжного, который был назначен главой госкорпорации «Олимпстрой».
В Сочи завершился подсчет голосов на выборах главы города, которые состоялись 29 июня. По предварительным данным, из 4 кандидатов наибольшее число голосов, 85%, получил исполняющий обязанности главы Сочи Владимир Афанасенков.
Работы у нас не початый край, друзья. Но я уверен, что мы с вами справимся.
Владимир Афанасенков был назначен исполняющим обязанности главы Сочи в конце апреля этого года, когда бывший мэр курорта Виктор Колодяжный ушел в отставку и был назначен президентом госкорпорации «Олимпстрой». Вот тогда губернатор Кубани Александр Ткачев и предложил кандидатуру Владимира Афанасенкова в качестве исполняющего обязанности. Городское собрание Сочи утвердило бывшего руководителя дирекции Федеральной целевой программы развития Сочи в качестве ИО и назначило досрочные выборы. Их особенность заключается в том, что все избирательные действия проходят в сокращенные сроки. По словам председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования Сочи Юрия Рыкова, это обстоятельство не повлияло на ход проведения выборной кампании.
Кампания проходила спокойно, принципиальных нарушений избирательного законодательства не было, а сопутствующие жалобы, они были. В целом кампания прошла спокойно.
Были не только жалобы, но и судебные разбирательства. Сначала инициативная группа сочинцев обратилась в суд, оспаривая дату назначения досрочных выборов. Потом один из кандидатов потребовал отменить регистрацию другого, а тот, в свою очередь, усмотрел нарушения в действиях еще одного претендента. Однако все обращения закончились с одинаковым результатом. Суд отказал в иске всем заявителям. Претендентов на должность мэра столицы зимних Олимпийских игр 2014 года было 4, но лишь один из них коренной житель Сочи – Юрий Дзсагания. Он баллотировался от КПРФ. Остальные участники выборной кампании – жители других городов Краснодарского края. Владимир Афанасенков работал в Краснодаре, будучи несколько месяцев вице-губернатором по олимпийским вопросам. Иван Макану – предприниматель из Новороссийска, а Виктор Кузьминов – заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края. Активную предвыборную кампанию проводили лишь коммунист Юрий Дзсагания и исполняющий обязанности главы Сочи Владимир Афанасенков. Два других кандидата никак себя не проявили. С избирателями не встречались, агитационные материалы не распространяли, просто числились в списке зарегистрированных кандидатов. Остается добавить, что на избирательные участки пришло в общей сложности чуть меньше половины от общего числа зарегистрированных избирателей Сочи. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Бывшему главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому предъявлены новые обвинения, сообщили его адвокаты. Они утверждают, что не нашли в документе никаких новых эпизодов, вменяемых в вину Ходорковскому. В заявлении адвокатов новые обвинения названы набором бездоказательных утверждений о якобы совершенном хищении и легализации всей нефти, добытой за 6 лет деятельности «ЮКОСа». Суд в Екатеринбурге вынес приговор 7 членам националистической группировки, обвинявшимся в убийстве. Молодых людей приговорили к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Суд признал их виновными в убийстве, но снял обвинение в экстремизме. В Москве задержаны 70 активистов прокремлевского молодежного движения «Наше». Как сообщила пресс-служба движения, активистов задержали около здания библиотеки иностранной литературы, где проходило мероприятие с участием президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса и эстонского посла в России Марины Кальюрант. Абхазия со вторника закрывает границы с Грузией, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх. Сегодня в результате двух взрывов в столице Абхазии пострадали 6 человек, 4 были доставлены в больницу. В Петербурге авиалайнер прервал взлет из-за отказа двигателя. Никто не пострадал. Как сообщается, самолет, совершавший рейс в Москву, начал разбег, но тут же остановился из-за задымления. Пассажиров и экипаж эвакуировали. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня, свыше $143 за баррель. Причинами роста цен называют кризис вокруг ядерной программы Ирана, крупнейшего экспортера нефти, и падение доллара США. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Архангельский мэр, ныне уже бывший Александр Донской, сумел приобрести всероссийскую известность после того, как заявил о желании баллотироваться на пост президента России. В ответ Александру Донскому организовали несколько уголовных дел. Он изобличал губернатора Архангельской области, теперь уже бывшего, Николая Киселева во взяточничестве, а полпреда Илью Клебанова, ныне вполне дееспособного, в фабрикации уголовных дел. Оппозиционеру удостоился издевательского высказывания самого Владимира Путина, явно бывшего в курсе дела Донского. Президент России на вопрос журналиста о гонениях на мэра Архангельска ответил: «Станет президентом, уже-то он губернатору устроит». После этого Донской посидел в следственном изоляторе и по суду, получив небольшой условный срок, вышел на свободу, что для жителей Архангельской области стало аргументом в его пользу. Было бы хоть что-то серьезное, сел бы надолго. Пост мэра Архангельска Александра Донской после приговора потерял, и были назначены выборы. В этот момент мы и встретились.
Александр Викторович, не могли бы вы рассказать, почему вы в свое время заявили о том, что вы будете баллотироваться на пост президента?
Во-первых, я сразу сказал о том, что целью моей является привлечь внимание к Архангельску и привлечь внимание к проблеме ветхого жилья, которого у нас огромное количество, и поэтому Архангельск называется столицей ветхого жилья. Конечно же, это печальный статус, от которого хотелось бы избавиться. Такая задача стояла.
То есть такая версия, что какой-то политтехнолог вам это посоветовал, ну и немножко ошибся.
На самом деле никто не советовал, то есть и более того, когда я заявил о том, что буду баллотироваться, все мои друзья, знакомые, политтехнологи отговаривали от этого шага, там, называя безумным. Это мое личное решение, я всегда поступаю так, как считаю нужным. Своего добился, внимание к Архангельску привлек, кроме этого внимания получил огромные проблемы, ну и самое главное, конечно, нужно признать, что проблема ветхого аварийного жилья в Архангельске так и не решена. Пока ничего не меняется, ни одного дома за счет бюджета не расселено.
А что вам удалось вот по сути сделать за 1.5 года работы мэром до того, как у вас начался конфликт с властями, конфликт с губернатором, конфликт с правоохранительными органами?
Бюджет по собственным доходам увеличился в 2 раза. Для нашего дотационного региона это серьезный показатель. Расходы на дорожное строительство увеличились в 10 раз. Ряд других программ были приняты, то есть которые будут реализовываться и без меня, потому что они приняты до 2010-2012 года. Эти программы обеспечены деньгами, и они заложены и на городском уровне, и самое главное, на областном. Я очень серьезно ругался вот с областным правительством, с областными депутатами, то есть в том числе угрожал им тем, что я повешу их фамилии на доски позора, развешу их по городу, если они не примут программу развития Архангельска как областного центра. Серьезные деньги, это 1 миллиард рублей.
А как федеральные власти пытались вас успокоить, чтобы вы не шумели, вот не говорили о своих каких-то президентских амбициях? Может быть, стоило вообще им пойти навстречу и сказать: ну, я пошутил?
Такое предложение так и прозвучало от Клебанова. Клебанов полпред, да, президента, полномочный представитель, любимый представитель президента, наверное. Он сказал мне, что либо ты прикинешься сумасшедшим, либо прикинешься, что ты пошутил, либо еще как-то, то есть ты должен девальвировать это заявление, тогда тебе ничего не будет. А если ты не понял посыла, то тебя посадят, тебя снимут с должности мэра, и вообще у тебя будет преследовать серия там неудач. Можно сказать, что он сдержал свое слово, то есть проблему он не создал, то есть с должности меня сняли, и более того, то есть до сих пор продолжается преследование. Ну, кроме него, конечно же, есть люди и помельче, то есть, которые так или иначе ему подчиняются, это властная вертикаль, это те же сотрудники ФСБ, милиции, которые говорили мне о том, что я поступил несистемно, то есть, ну, вот интересное было заявление, когда я встретился с начальником ФСБ по Архангельской области, он мне сказал, что ты нас подставил. У них возникла проблема, когда я заявил о том, что буду баллотироваться президентом, что они об этом не знали, когда к ним пришел запрос сверху, что у вас там за придурок решил баллотироваться президентом, то есть, как он мне сказал, у него спросили, а у него, оказывается, досье на меня нету. Такая беда случилась. Но для них это вот такое ощущение, что они действительно так это воспринимают, люди, которые работают в вертикали власти, в силовых ведомствах, что я с ума сошел. Поэтому почему последовало такое предложение, что ну как-то ты это девальвируешь, скажешь, ты пошутил.
Но вы не захотели.
Я не захотел, потому что ну, я так устроен. То есть я считаю, что если я принял решение, я следую ему до конца. Да? Может быть, это, конечно, воспринимается неправильным кем-то. Недавно психолог в УФСИНе сказал о том, что вы же понимаете, что нормальный человек, он не может быть в оппозиции. Нормальный человек, он должен жить в гармонии с социумом. Если он в оппозиции, значит, у него что-то непорядки с головой. Но я так не считаю. Я считаю, что каждый человек имеет право выражать свое мнение, а более того, это соответствует Конституции, и каждый человек имеет право баллотироваться на пост президента. Самое это странное, что я до сих пор не понимаю, а в чем здесь угроза для власти, в чем угроза для власти от того, что кто-то будет заявляться президентом. Неважно, кто там, Донской или политики федерального уровня, Касьянов или еще кто-то. Сейчас так поставлена пропаганда, что никто не может набрать больше там статистической погрешности, то есть больше 2%. Поэтому это даже нелогично, это просто зверство. По отношению к оппозиции, на самом деле, мне кажется, в долгосрочной перспективе это невыгодно и для власти.
А если бы вы отступили, для горожан это не было бы выгоднее?
Я очень четко понимал, что есть вопросы, которые я могу решить, а есть вопросы, которые можно решить только совместно с федеральным правительством, то есть получая федеральные деньги. Я в самом начале говорил, когда шел на пост мэра, что городской бюджет не может решить проблему ветхого аварийного жилья. Я буду привлекать внимание всеми способами федерального центра и буду добиваться получения федеральных денег. Там на решение этой проблемы нужно 10 миллиардов рублей. Сейчас бюджет выделяет в 10 раз больше, чем когда я пришел. Но эта цифра увеличилась просто с 10 миллионов рублей до 100 миллионов. То есть она в 100 раз меньше, чем нужно. И второй вопрос, что это проблема государства, потому что государство организовывало эти поселки добровольно-принудительно, где строились заводы. Вокруг них огромное количество домов, которые строились подчас вообще без свай. То есть они строились как временные бараки. Вот там люди живут по несколько десятков лет. Бытие определяет сознание. Там дети пьют уже, скажем так, с дошкольного возраста. На мой взгляд, это плохо для государства, потому что у нас постоянно говорят про демографию, а кого мы выращиваем в этих гетто? Это больше 1000 домов, более десятка тысяч семей. Примерно 40 тысяч населения живет только в деревянном фонде, который сходит со свай, когда-нибудь просто рухнет. Нас постоянно раньше пугали, я помню, международную панораму, где нам показывали зарубежные гетто в Америке, где-то в Европе. Так у нас сейчас ситуация хуже. То есть я был во многих странах мира, более чем в 20, у меня есть такое хобби, я прихожу в самый неблагополучный район, смотрю, как там живут люди. То, как живут люди на окраинах Архангельска, я такого не видел нигде, даже в каких-то отсталых арабских странах.
Когда вот ваша история прозвучала на пресс-конференции Владимира Путина, он сказал, ну, станет президентом, он им там, имелся в виду губернатор и другие, он им всем покажет. Что вы подумали, что ваши неприятности закончились?
Если честно, да, так и подумал. Я подумал, что президент обратил на это внимание, президент, наверное, даст команду о том, чтобы это все закончилось. Но самое странное, что после вот именно этого высказывания президента, вечером я получил очередную повестку в правоохранительные органы по очередному делу. Вот у меня эта эйфория, она прошла тут же. То есть тут же активизировались все эти процессы, связанные с проверками, с обысками и так далее.
Вы как-то усугубили этот конфликт с точки зрения властей, потому что пошли напрямую против губернатора тогдашнего Николая Киселева, фактически обвинив его во взяточничестве, и с вашей помощью были обнародованы видеоматериалы, как некий человек, похожий на Киселева, перекладывает пинцетом в конвертик пачки долларов.
Конечно же, это выступила катализатором, активно все процессы стали развиваться после опубликования этой пленки, но я об этом не жалею, и первая мысль, когда я увидел эту пленку, у меня была такая, что и этот человек учит меня жить. То есть этот человек проводит силовые планерки, этот человек дает команды силовым структурам о том, как меня проверять, где меня проверять. И этот человек дает команды по возбуждению уголовных дел. То есть человек, который сам нечестен. То есть если ты так себя ведешь, то есть о чем ты можешь говорить, в том числе публично людям. Он же публично людям говорит, что мы там в мэрии сейчас выявим серьезное нарушение там, по разным направлениям. Кстати, ни одно из этих вот его высказываний ничем не подкреплено. Меня в конечном итоге осудили за какую-то ерунду, то есть осудили за охрану, которой пользовался еще и предыдущий мэр. Причем по предыдущему мэру мы сами подали заявление в милицию, ну, у него же такое же нарушение. Нам дали ответ, что состава преступления там не обнаружено. То же самое все, то же самое абсолютно. Избирательный подход.
Как быть с делом о вашем дипломе, который суд считает, что вы незаконно там то ли получили, то ли использовали? Это лучшим образом.
На выходе дипломных дел было два, то есть по одному меня обвиняли в том, что я подделал диплом, то есть его закрыли, а по второму делу, которое осталось, по которому меня обвинили, говорится о том, что я использовал подложный диплом. У обвинения очень слабая позиция по этому поводу. Я уверен, что в Страсбурге мы это дело отыграем, поэтому сейчас прокурорские работники возбудили дело против главного свидетеля. Они обвиняют мою помощницу в том, что она дала ложные показания в суде. В деле записано, что Ольга Бердникова видела, как мне передавалась зачетная книжка и студенческий билет, а она говорит о том, что она этого не видела, и это ложь. Сейчас ее пытаются обвинить в каком-то сговоре со мной в том, что она дает ложные показания для того, чтобы каким-то образом блокировать рассмотрение дела в Страсбурге. Но я уверен, что это дело распадется, и я уверен, что я докажу свою невиновность, потому что это голословное обвинение, это вымысел судьи, прокуроров, и просто состряпано по заказу. Была задача отстранить меня, и нашли дело для этого дипломное, чтобы меня отстранить, и была задача вынести запрет на занятие должностей муниципальных и государственных, чтобы я не участвовал в политике. И для этого было состряпано дело охранное. То есть все просто под заказ слеплено было, как пирожки.
То есть вы хотите сказать, что высшее образование у вас законно получено?
Высшее образование у меня законно получено. Более того, мне доказывать это не нужно, потому что сейчас меня никто не обвиняет в том, что я получил законное или незаконное высшее образование. В конечном итоге осталось всего лишь одно обвинение, что я пытался незаконно получить второе высшее образование. Я уверен в том, что это дело будет рассмотрено в Страсбурге и получит объективную оценку.
А на Верховный суд России вы не надеетесь?
А я не рассчитываю на нашу судебную систему, потому что у нас есть вертикаль власти, в которую, несмотря на слова Медведева, включены все-таки и суды. Когда он говорит о независимости какой-то судов, то какой независимости можно говорить, если президент России приглашает к себе на доклад главу Верховного суда и подробно его допрашивает о том, как происходят дела. То есть можно догадаться только, о чем он говорит с ним за закрытыми дверями. Это само по себе уже показатель того, что суды зависимы от президента, от администрации президента и от чиновников, входящих в вертикаль власти. Более того, огромное количество дел, возбужденных по заказу «Единой России», выигрываются «Единой России», при этом по тем же самым основаниям отказывают другим партиям. О чем это говорит? О том, что партия и правительство успешно руководят судами, пенитенциарной системой и другими силовыми структурами.
Если вернуться к тому делу вашему, то есть вас арестовывали довольно так шумно и скандально, опять же, в процессе уже этого уголовного разбирательства вам не предлагали отступиться от того, что вы говорили и делали?
Предлагали неоднократно, то есть в том числе, когда я находился в СИЗО, там очень удобно разговаривать, то есть меня вызывали различные следователи, закрывали в кабинет. Когда я сопротивлялся, меня просто притаскивали эти конвоиры и кидали туда на пол, да, потому что я говорил о том, что незаконно все эти разговоры, давление. Но это было, я просто твердо стоял на своем, я для себя считал и считаю так, что лучше жить по своим принципам, чем изменять себе, потому что, по моему пониманию, это не жизнь, это то же самое, что смерть, только ты так как-то виртуально существуешь, живешь не в ладу с собой. Поэтому я для себя решил, что я буду заявлять о своих правах, независимо от того, что со мной будет происходить. И я настоял на своей позиции, я всем говорил о том, что я считаю законным то, что я хотел баллотироваться в президенты, и я считаю, что я никаких законов не нарушал, и я считаю вправе свою позицию заявлять.
А следователи, они от себя лично вам предлагают некое соглашение или передавали мнение каких-то вышестоящих товарищей?
Кто-то просто давал такие якобы добрые советы, а кто-то говорил, что ты понимаешь, что твое поведение наверху не нравится людям высокопоставленным. С точки зрения закона, все эти действия были неправильными, потому что следователь должен заниматься расследованием. Если приходят какие-то люди или сотрудники того же там тюремного учреждения и намекают, что тебе нужно выступить бы с таким вот заявлением, и тебе бы нужно прекратить вот такие-то заявления свои для прессы, и тогда ты, возможно, выйдешь пораньше, пожалуйста, можешь выйти там через месяц, должен сделать какие-то заявления. То я им говорил, что это разговор бесполезный, потому что я ничего не нарушал. И до сих пор ведь это происходит, до сих пор происходят вызовы, мне до сих пор намекают, в оппозиции может находиться только ненормальный человек.
Но вы рассчитывали на то, что приговор будет условным?
Честно говоря, до самого момента вынесения приговора, когда приговор выносился, я не думал о том, что меня отпустят. Конечно, мне хотелось в это верить, хотелось увидеть свою дочь, которую я давно не видел, но я, честно говоря, думал, что меня не выпустят.
Александр Викторович, а сколько времени вы провели в СИЗО?
8 месяцев.
И какой это опыт?
Я так отношусь к опыту, то есть любой опыт позитивный, даже негативный. Поэтому, конечно же, по-другому нельзя было ощутить вот эту систему, как не попав в эти условия, потому что когда об этом рассказывают, это не так все-таки. То есть можно только это почувствовать. Не дай бог, конечно, кому-то этот опыт, но по-другому не понять. Например, те правила, которые, допустим, даже на стене для заключенных висят, хотя там очень мало прав у заключенных, они не выполняются. То есть, например, там написано право на работу. Я тут же пришел, сказал, что написал заявление, прошу дать мне работу. То есть, там есть свинарник на территории СИЗО. Я говорю, прошу дать мне работу, я хочу работать на свинарнике. Мне сказали, что там работы нет, там нет вакансии. Я говорю, дайте мне какую-нибудь другую работу. Тоже не дали, да, то есть потому что сидеть и смотреть в потолок, причем при любой ситуации, когда возникает конфликт какой-то, тебе могут не передавать прессу, тебе могут отключить телевизор, для меня это страшно, потому что я не могу жить без информации. Я постоянно, когда был на свободе, был в интернете, читал огромное количество прессы. А когда тебя отключают информацию, то есть начинаешь с ума сходить. И когда тебя оставляют в одиночке при этом, а что опять же тоже незаконно, то иногда начинает возникать такое ощущение, что стены съезжаются, просто психологически это давит, конечно.
Вот вы вышли на свободу. Что произошло за это время с Архангельском?
Во-первых, объявили выборы мэра. Значит, у нас новый губернатор, который теперь может честно сказать, что он чувствует доверие президента, потому что его президент назначил. Киселев постоянно рассказывал, предыдущий губернатор, о том, что он чувствует доверие президента, но оказалось, что не все так хорошо у него.
Ну, вы довольны, что теперь вместо губернатора Николая Киселева есть господин Илья Михальчук, присланный в Архангельск из Якутска?
Есть плюсы в том, что это Михальчук, потому что он все-таки работал мэром Якутска, да, и он не может сказать, что он не понимает проблемы города. С другой стороны, для меня лично это никакой разницы не имеет, потому что, в том числе, Михальчуку запретили со мной общаться, то есть понятно, что я воспринимаю с той же администрации президента как враг России после своего заявления о том, что собираюсь куда-то баллотироваться. Поэтому на мои взаимоотношения с властью это никак не влияет. То есть я воспринимаю себя как человек несистемный, то есть и в общем-то, на мне там крест поставлен на всю оставшуюся жизнь.
А то, что для области, например, хорошо, что пришел человек, который был мэром Якутска, был сотрудником какое-то время «Газпрома».
А он уже назначил мэрию зама, который работал у него в «Газпром» ипотеке. А своих кадров он уже сюда привозит и расставляет не только в администрации области, но и в мэрии, что само по себе противоречит, да, тому, что муниципальная власть отделена от государственной. С одной стороны, то есть я уверен в том, что пойдут федеральные деньги, это хорошо, а с другой стороны, теперь жители Архангельска чувствуют на себе дыхание вертикали власти. И первая пресс-конференция Михальчука это показала, когда он тряс там газетой «Правда Севера», в которой в невыгодной позиции был изображен Клебанов, нагнулся, а на его фоне Михальчук пожимал руку бывшему губернатору. Вроде бы снимок хороший, в стиле «Коммерсанта», и в «Коммерсанте» даже Путина изображают, бывает, в худших позициях. Но Михальчук тряс этой газетой, говорил, что чернуха, не дай бог это выйдет за пределы области, и в общем, чтобы такого больше не было. То есть, на мой взгляд, это очень негативный сигнал. С одной стороны, он себя ведет здесь как такой наместник царя, он может здесь как это, слон в посудной лавке, то есть очень много наломать. С другой стороны, пойдут федеральные деньги, это хорошо.
Вы обещали, что вы уйдете из политики, однако, тем не менее, на выборах мэра вы высказали свою позицию, поддержали не бывшего своего зама Виктора Павленко, а вот кандидата Ларису Базанову из бизнеса. Почему?
Я считал, когда начались выборы, что вопрос предрешен, административный ресурс продавит кандидатуру Павленко. Михальчук лоббировал Павленко, значит, администрация президента сделала свой выбор и остановилась на кандидатуре Павленко. Но я увидел, что активно набирает рейтинг Базанова, это протестный электорат, и я увидел, что у человека есть шанс. Поэтому я принял решение, и я публично высказал свою поддержку.
Ну, а почему же не поддержать было своего собственного бывшего заместителя? Ну, предположим, даже его поддерживает власть, административный ресурс, если он хороший управленец и хозяйственник, чем это плохо для вашего города?
А вот как раз в этом-то и есть противоречие. То есть, когда пришел новый губернатор, он сказал, что мэром должен быть хозяйственник. А через какое-то время он сказал, что он предлагает на должность мэра Павленко. Но он не хозяйственник, я его знаю, он аппаратчик. Это человек, который умеет нравиться начальству. Это его основное, единственное и главное качество.
Вы же его при себе держали?
А при себе держал, он у меня не занимался хозяйственной деятельностью, он у меня занимался кадровой работой. С этой работой он справлялся хорошо, то есть он руководил аппаратом.
Как вы объясните то, что вас, оппозиционера, человека с такими взглядами, тем не менее, выпускают на городское телевидение собственные передачи каждый день?
Самое-то, что странное, то есть когда я находился в СИЗО, я думал, чем же я дальше буду заниматься. То есть я понимал, что мне работать не дадут. Я думал, что я буду сидеть дома и буду делать в интернете передачу свою, которую, может быть, будет смотреть узкий круг людей, но мне это доставит удовольствие какое-то.
Сидеть сидеть дома, это надо же какие-то деньги иметь.
У меня жена занимается бизнесом, пусть он небольшой, но салон красоты, магазин «Интим», и какие-то деньги она в семью приносит. И в крайнем случае она мне в письмах писала о том, что ну посидишь немножко у меня на шее. Но когда я вышел, я встретил руководителя городского телевидения, он сказал, что у тебя высокий рейтинг доверия, у городского телевидения сейчас низкий рейтинг. Как он сказал, что мне было бы интересно поднять рейтинг телевидения, а ты заодно сможешь реализоваться. Я ему сказал что сразу, что я не буду поддерживать чью-то позицию и хотел бы, чтобы высказывать только свое мнение. Он говорит, о, хорошее название для передачи, веди передачу «Мое мнение». Выхожу каждый день по 3 минуты в эфир. Пока что не было цензуры, хотя он мне говорит, что уже сигналы поступают. Самое большое количество сигналов было после того, как была передача про инаугурацию, которую я назвал «Коронацией», и я там говорил о том, что у нас не демократия, а монархия.
Как человек, пострадавший от вертикали, как вы видите судьбу, собственно, этой двуглавой теперь вертикали, Путин, Медведев?
А я, знаете, вот не рассматриваю как двуглавую вертикаль, я считаю, что Медведев остается подчиненным Путина, что всеми процессами в стране управляет Путин, и это заметно, даже в регионе заметно, потому что все процессы сейчас, все отчеты, которые идут из Архангельской области, из всех силовых ведомств, из администрации области, они теперь перенаправляются с президента на премьер-министра. Путин будет держать контроль за всеми ведомствами, у него везде уже поставлены свои люди. Даже если Медведев вдруг решит проявлять какую-то свою политику, решит вести свою политику, это будет тут же пресечено, и он тут же вылетит с своего места. Я уверен в том, что будет руководить всем Путин, и не будет никакого двоевластия. Для этого Путин все и выстроил, то есть для того, чтобы управлять страной, управлять ресурсами страны.
Ну а что будет с теми людьми, которые считают себя оппозицией, вот вроде вас? Вы даже не оппозиция, а так немножко поколебались там.
Ты высказывал диссидентские какие-то мысли, да, то есть свои мысли, да, то есть не близкие Единой России. Если говорить про оппозицию, то... Видите ли, это оппозиция – это те люди, которые могут получить власть. На мой взгляд, сейчас так сложилось, что никто из оппозиционеров не может получить власть. Когда речь идет о том, что какая-нибудь там партия СПС или Яблоко, или еще какая-либо, например, даже пускай это будет другая Россия, даже если ее зарегистрируют, ну, что фантастика само по себе. Если она получит 7% и пройдет в Думу, это ни на что не повлияет. Просто сейчас там в Думе в качестве декорации представлены ЛДПР и коммунисты. Да, то есть, ну, пускай будет другая декорация, то есть, ну, пускай она будет более крикливая или еще что-то, но решения-то будут на автомате приниматься на конвейере Единой России. На мой взгляд, сейчас говорить об оппозиции не приходится, то есть, нужно говорить об инакомыслии, то есть, о возрождении инакомыслия, то есть, говорить нужно о новых диссидентах. Я к ним отношу всех, то есть, всех оппозиционеров, и это и... Ну, в первую очередь, Каспарова. То есть я считаю, что это диссиденты, которые выражают свою точку зрения, власть ее слышит, а глобально на какие-то процессы это не влияет. Ну, это как, вы знаете, летом комары жужжат, допустим, вот они появляются, так же вот и власть к этому относится периодически, она там может прихлопнуть кого-то там, да, или, допустим, разогнать с помощью каких-то средств, допустим, антикомаринных. Вот они немножко вроде кусают, но не смертельно.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Время политики». Беседу с бывшим мэром Архангельска Александром Донским я продолжил уже после того, как состоялись выборы нового мэра Архангельска. Независимый кандидат Лариса Базанова поначалу их выиграла, но мэром сделали Виктора Павленко. Разгорелся новый скандал, о котором узнала вся читающая интернет и газеты России. Какие же выводы из этой истории сделал неуемный Александр Донской? Александр, вы поддержали на выборах мэра Архангельска Ларису Базанову. По результатам первого подсчета голосов она победила, а по результатам второго мэром стал господин Павленко. Как был обеспечен этот результат?
Этот результат был обеспечен очень просто. Произошла фальсификация. Фальсификация была сделана в мэрии города Архангельска. Все документы избирательной комиссии хранились именно в мэрии. Там же был сделан нужный результат. И там же назначили мэром Павленко.
Есть ли возможность сейчас судиться, требовать возбуждения уголовного дела?
Уже сейчас ясно, что суд состоится. А по поводу этого преступления, я надеюсь на то, что суд будет выигран. Второй вопрос, что я абсолютно уверен, что Базанову не дадут выиграть суд в России. У меня есть надежда на то, что международные организации, в том числе Страсбургский суд, обратят на это внимание и рассмотрят жалобу объективно.
Почему все-таки чиновники вертикали власти так боялись Ларисы Базановой? В конце концов, в условиях, когда у города большой дефицит бюджета, любой руководитель города пойдет на поклоны к областной власти и к полпреду президента.
Понимаете, сейчас все-таки выстроена такая система, что Чиновники хотят управлять всем сверху донизу, всеми ресурсами. И я считаю, что это связано не с тем, что они борются за права народа, то есть или хотят помочь населению. Это связано с тем, что есть желание обогащаться, есть желание рулить всеми ресурсами на всех уровнях власти. В том числе в муниципалитете есть земля, в муниципалитете есть помещение. Это просто желание все контролировать.
Ваш оппонент, бывший губернатор Архангельской области Николай Киселев, стал представителем губернатора Архангельской области Михальчука в Совете Федерации. Это решение прошло через законодательное собрание. И несмотря на то, что с него так и не сняты, собственно, публичные обвинения в коррупции. Как вы объясняете и такое решение губернатора Михальчука, и то, что депутаты, в общем, не очень жестко воспротивились этому назначению?
Тут сложно сказать, жестко, не жестко. Были некоторые заявления со стороны депутатов, публичные, но в то же время депутаты позволили провести эту кандидатуру на пост сенатора. В кулуарах областного собрания активно работал представитель администрации президента, который говорил о том, что вы можете назвать его Киселева, то есть хоть земляным червем, но проголосуйте правильно. Решение было продавлено, и, конечно же, это плевок в сторону населения, потому что рейтинг Киселева очень низкий в Архангельске и в области. Получается так, что чиновники, единороссы своих не бросают, в любом случае трудоустраивают. К тому же Аклебанов обещал трудоустроить Киселева, он это выполнил. Власть уверена в том, что ей все дозволено, и при этом сейчас нет необходимости соблюдать какие-то приличия, то есть соблюдать какую-то видимость демократических процессов. И можно просто продавливать любое решение, и оно будет принято. К тому же народ уже убедили в том, что не надо никого выбирать, что есть президент, который все знает, как нужно делать, и тем людям, которым он доверил управление, допустим, регионом, допустим, губернатору Михальчуку, нужно точно так же доверять, слепо. В нынешней системе губернатор – это наместник царя, и он делает все, что хочет, и все это ему сойдет с рук.
А какие выводы вы сделали для себя? Нужно ли все-таки даже в таких ситуациях бороться, возражать существующей системе?
Бороться нужно, потому что понятно, что сейчас ситуацию не изменить, но она изменится лет через 20, и это важно для детей, важно для внуков, но важно для будущих поколений. То есть, может быть, это громко звучит, но этим нужно заниматься сейчас, потому что если ничего не делать, то мы впадем в полный тоталитаризм, и будут проблемы у тех людей даже, которые об этом сейчас не задумываются. И поэтому я сейчас занимаюсь политикой, поэтому я приму участие в конгрессе, который будет проводить Каспаров в Питере. Когда-нибудь это сработает, и когда-нибудь люди поймут, что это касается каждого.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» был бывший мэр Архангельска Александр Донской. Остается только сказать, что телепрограмму Александра Донского на Архангельском телевидении закрыли. Кто бы ожидал другого? Вы слушали программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 6 июля я расскажу о международной политологической конференции в Барнауле. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вредит ли нормализация обстановки в Дагестане эскалация антивахабитской истерии? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной и директором издательства «Свобода слова» Гаджимуратом Камаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Шесть местных жительниц получили осколочные ранения.
Подстрекательство к насилию вселяли в избирателей страх.
Появился полицейский вертолет, появилась конная полиция, были выступления.
Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии.
У фуры взорвалось колесо, ее понесло.
Правительство Израиля утвердило сделку об обмене военнослужащих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.